Доброй ночи, это Михаил Лобковский, ночная программа «Взрослым о взрослых». В студии я, редактор программы Наталья Кузьмина.
Добрый вечер.
И сегодня последнее воскресенье месяца, сентября, и традиционно вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Ну, те, кто давно слушает программу, и так знают, что это наша традиция. К сожалению, мы иногда нарушаем, но в это воскресенье мы ее соблюдем. Поэтому ваши вопросы, наши ответы. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Я особенно обращаюсь к тем слушателям, которые не дозвонились в какую-то из программ, которые предлагают какие-то темы обсудить, и не получается в разных программах поговорить о том, что их интересует. Вы можете это сделать сегодня. Еще раз, телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985, звоните и пишите.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Еще раз напоминаю, что сегодня ночь вопросов и ответов. В студии у нас Наталья Кузьмина, редактор программы. Телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985. Звоните и пишите. Инна уже написала. Я 23 года замужем, чувствую себя одиноко. С мужем почти не разговариваю, дети живут отдельно. И так последние годы. Как мне избавиться от одиночества в семье? Инна, тут непростой, конечно, вопрос. Если коротко ответить, то чтобы избавиться от одиночества в семье, нужно иметь и свою собственную жизнь. То есть не рассчитывать на мужа, с которым вы не разговариваете, а что-то делать самостоятельно. Куда-то ходить, ездить, отдыхать, ходить в театр, общаться с подругами. Если вы можете приобщить к этому мужа, чтобы вы наконец начали разговаривать, и это реально, то можете брать с собой мужа. Но это только часть проблемы. Я не знаю, как вы выходили замуж, но я хочу сказать, что те мужчины и женщины, которые выходят замуж или женятся, исходя из соображений отделаться от одиночества, они попадают в еще более одинокое состояние, потому что брак, к сожалению, не является способом решения этой проблемы. Если вы человек одинокий, сами по себе испытываете это чувство и считаете, что брак решит эту проблему, то, как правило, вы попадаете замуж с таким же человеком, который не общается с вами, вы как бы усиливаете это ощущение одиночества. Надо научиться быть самодостаточным и психологически независимым. Одиночество – это такая проблема, которую надо решать. В семье вы или не в семье – это не принципиальный вопрос. Надо научиться с ним бороться, надо научиться выходить из этого состояния, занимать себя чем-то, иметь какие-то свои интересы и так далее. Марина, мой парень хочет, чтобы я вышла за него замуж. Меня в нем все устраивает, кроме постели. Мне только 24 года, не знаю, как мне быть. Тоже, Марина, непростой вопрос. Часть женщин очень спокойно относится к проблемам постели. И если у них или вообще нет секса, или он нерегулярный, или их секс вообще не устраивает, они, тем не менее, благополучно живут в браке, растят детей, потом внуков, и как-то так без особой постели жизнь проходит. Если для вас это важный вопрос, вообще, чисто теоретически, секс для брака играет достаточно серьезную роль. Это, как бы сказать, одна из основ, что ли, брака, постель. И если для вас это принципиальный вопрос, то я вам хочу сказать, что вряд ли что-то изменится, когда вы выйдете замуж. Потому что неразрешенные проблемы до замужества, они в браке могут только увеличиться. Как вот у Инны с одиночеством, так и у вас с постелью. Поэтому думайте, это всегда вопрос выбора. Очень грустная ситуация, когда в человеке все устраивает, он весь замечательный, но там секс с ним не нравится, да, и что здесь делать?
Ну, мне кажется, что если до брака уже есть какие-то «но», то, мне кажется, не стоит вообще даже все это затевать.
Наташ, я с тобой согласен.
В браке все, но увеличиваются.
Чисто, да, ты права. По-человечески такая история, да? Вот тебе хорошо с человеком, живете душа в душу. Вот выйти бы за него замуж, плюнув на постель. Если нет, то, пожалуйста, расставайся, ищи того любовника, с которым тебе будет замечательно. Тебе никто не гарантирует, что в вертикальном положении тебе с ним тоже будет хорошо и комфортно. Вот в чем проблема, понимаешь?
Но в браке все равно все эти неприятные ощущения усилятся. Но в любом случае. Люди друг друга надоедают, и, мне кажется,
люди что... из-за этого, к сожалению, или разводятся, или начинают изменять. Это тоже
известно. Да, начинают искать то, чего не хватает.
Но, понимаешь, когда в человеке все остальное устраивает, то вот так вот из-за постели решиться и отказаться от такого человека, особенно для женщин, это тяжело.
Ну, я не знаю. Мне кажется, что если не устраивает, например, что он чавкает, это еще как-то можно пережить. Это можно бороться. А вот как бороться с тем, что не устраивает в постели?
Бы он чавкал.
Нет, как-то все-таки это очень глобально.
Да, к сожалению, Наташа права, и большинство таких ситуаций действительно увеличивает проблему и ведут или к изменам, или к разводам. Но я Марину понимаю, если в человеке все устраивает, то отказаться от такого человека сложно.
У нас звонок есть.
Доброй ночи.
Алло.
Здравствуйте.
Я бы хотела задать вопрос.
А как вас зовут?
Аня.
Аня, пожалуйста.
Самара. У меня такая, ну, я не знаю, проблема это или не проблема. Меня не возбуждает мужской половой член, то есть непосредственно его сам вид. Мой молодой человек считает то, что я должна настраиваться на то, что меня это возбуждает.
Но это странная идея. Вы знаете, Анна, я не могу сказать, что мужчин всех поголовно возбуждает женские гениталии. Да, может грудь возбуждать, попка, ноги, да, губы. Не обязательно, что именно это место должно возбуждать. Это такая странная идея. Ничего страшного в этом нет. Вы меня слышите?
То есть это нормально.
А что-то вас в мужчине вообще возбуждает, кроме пениса?
Ну, да, мышцы, красивое тело.
Ну, вот объясните вашему другу, что свет клином на его пенисе не сошелся, и есть много другого, что вас возбуждает.
У многих женщин вообще вид полового члена мужского вызывает...
Пугает, я сказала.
Да, отвращение. Ну, это правда.
Да. Это мадам Бавари была, она когда увидела волосатую мужскую ногу, тоже сильно расстроилась. Анна, я полгода жила во Франции, теперь снова живу в Москве. Мне надо определяться, мой французский друг хочет, чтобы я переехала к нему. Мне там не нравится, но я здесь вообще одна, без перспектив устроить свою жизнь». Анна, половина вопросов, которые существуют у людей, они... могут быть представлены как знаменитый вопрос «Журавль в небе или утка под кроватью». Это тот же самый вопрос. А жить в стране, в которой тебе не нравится, и иметь перспективу, я имею в виду семью, какую-то личную, как говорят люди, жизнь, или жить там, где тебе нравится, но, как вы сами считаете, это ваши слова, я не хочу их никак комментировать, что здесь я вообще одна, без перспектив устроить свою жизнь. Это вопрос выбора. Что для человека важнее? Или находиться там, где ему комфортно, но рассчитывать на себя, и, видимо, в вашем случае не сильно рассчитывать на то, что здесь вам с этим повезет, я имею в виду замужеством. Или поступиться каким-то психологическим комфортом, жить в другой стране, но иметь семью. Я думаю, что многие женщины, которые уехали замуж за границу, а речь идет о миллионах, я думаю, на сегодняшний день, с начала 80-х, нет, с конца 80-х годов, когда началась массовая иммиграция, многие из них с этим столкнулись. Ну, а знаменитый рассказ, по которому был снят фильм «Интердевочка», где очень популярно и подробно рассказали, как там в Швеции уроженки города Питера живется. Ну вот, люди выбирают, тем не менее.
Надо выбрать третью страну.
А?
Надо выбрать третью страну.
Ну, может быть, но третья страна, там должен быть тоже бойфренд, уже не французский.
И с этим французским бойфрендом туда и уехать.
Да, но вот, как его забыл фамилия писателя, не Куницына, кто написал «Интердевочку»? Забыл. Ну, наши слушатели без внимания это не оставят. Я думаю, дадут сейчас правильный ответ. Там такая альтернатива была. Или проституткой в Петербурге, или замужней женщиной в Швеции. Леся. Все мои романы, пишет Леся, заканчивались из-за мужской неверности и моего недоверия. Михаил, скажите, все мужики такие? Нет, Леся. Вам повезло. Не все такие. Есть мужчины... психологически моногамные, которые хранят верность не потому, что они высоко морально устроены или замечательно воспитаны, а потому что верность – это черта их характера. Они не имеют потребности вам, Леся, с кем-нибудь изменять. Неважно даже, хорошо им с вами или нет, но они как-то вот так вот устроены психологически, что они живут со своей женой и с ней, собственно, и сексом занимаются, больше ни с кем. И не думают о других женщинах. Хотя у таких мужчин тоже есть одна...
Ну, про «не думают», что-то мне кажется, как-то это не
вот
очень.
Вот представь себе, ну, понимаешь, если человек психологически моногамен, то он просто так устроен, да?
Не, ну, психологически он идет по улице, видит красивую женщину,
не
она
видит.
Не думает?
Наташа,
вообще
не видит,
он слепой.
Он не слепой, но он даже замечая, что она красивая, дальше свои фантазии не распространяет.
Ну, фантазии все равно у него есть какие-то?
Нет. Вот красивый. С ним другая проблема.
То есть это просто ленивое существо без фантазии.
Ну, если моногамный ленивый, то пусть будет так. Я тебе другое хочу сказать. Ты знаешь, там есть другая проблема. Если он влюбится в кого-то, то до свидания. То есть просто спать он ни с кем не будет. Но если у него что-то серьезное возникнет в жизни, то он придет и честно
скажет. А как возникнет серьезное, если он никого не видит?
Ну, серьезное возникает обычно, когда образуется пустота на прежнем месте. Когда человека что-то, как мы правильно обсуждали с тобой.
Когда что-то не устраивает.
Когда что-то не устраивает, возникает проблема. Но вот изменять просто так он не будет, конечно. Он такой недвуличный. Он человек, который не ведет двойную жизнь по определению. Он так устроен.
То есть он влюбится и уйдет из семьи?
Может. Да, если он влюбится, если для него будет серьезно, он прямо, он такой прямой, как правило, человек, говорит прямо и правду все, что думает, и в таком случае он говорит «до свидания». Ну, вот. Но он при этом даже может, пока не ушел, даже и не спать с другой женщиной. То есть такие люди максималисты. Никита, 18 лет. Михаил, не могли бы вы объяснить моим родителям, что им надо развестись? Они все время ссорятся и орут друг на друга. Меня достали. Они слушают вашу программу. В скобочках единственное, что они делают вместе. Никита, 18 лет. Никита, психологи, к сожалению, не могут объяснять, что людям надо делать, в том смысле, что они не должны принимать решения за людей, за ваших родителей. Если ваши родители ссорятся, но живут вместе, у них есть для этого какие-то причины, почему они сами не расходятся, их, видимо, устраивают, как вы пишете, орать друг на друга и ссориться. Но вам 18 лет, и вы можете решить проблемы своей жизни сами. Я имею в виду, что вы можете просто уйти из семьи и жить самостоятельно без родителей, и тогда вы избавите себя от семейных скандалов. Вот что я могу сказать.
Послушаем, может, звонок?
А, звонок, да, давай звонок послушаем.
Эхо Москвы, здравствуйте. Алло.
Говорите. Ну, да. Пока человек собирается, давай прочитаем сообщение. Андрей, Михаил, вы говорили, что у нас мало мужчин и много женщин. Но это не я говорил, это статистика говорит. Мне 42 года, я не могу жениться. Хороший, замужем, а свободный, с проблемами и тяжелым характером. Не могу найти себе жену, хоть езжай в Таиланд. Говорят, там хорошие. Но, Андрей, я не был в Таиланде, не могу сказать, хорошие там или не очень. А вообще, российские женщины считаются как бы вполне себе хорошие, с покладистым достаточно характером.
Какие-то, по-моему, стереотипы просто человек озвучивает, и все.
Но,
хорошие,
нет, еще стереотип. Он говорит, что вот ему 42 года, он не может жениться, не может найти себе жену. То, что касается хороших замужем, я знаю, что есть такая идея женская распространенная, да, что хорошие мужчины все в браке, все женаты.
А в 42 года не женатый?
Да, да, у женщины это, Андрей, вызывает вопрос. Вот у Наташи вызывает первый вопрос. Тем не менее, я думаю, что не надо отчаиваться, не обязательно ездить для этого в Таиланд. А то вам там тоже может не понравиться, как женщине во Франции, которая написала. А я думаю, есть хорошие незамужние. Надо еще немножко потерпеть, и вы такую встретите.
Давайте звоночек примем.
Доброй ночи.
Вы говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр. У меня следующий вопрос. Я, к сожалению, не услышал тему вашей передачи.
А у нас вопросы буквально. Вот это и есть тема. То, что вы хотите, вы спрашиваете.
Отлично. Ну, у меня следующая, не знаю, проблема, не проблема. Большинство моих знакомых девушек воспринимают меня или со временем, или с самого начала только как друга. И не воспринимают как любовника. Сначала я думал, что это, ну, может быть, некое совпадение, но потом я понял, что это тенденция, и заметил, что, в принципе, я не одинок. Есть девушки такие с подобными проблемами. Как я понимаю, у меня есть некая программа, может, переустановка, на которую я сам себе не могу выявить.
А вы можете описать хотя бы одну историю ваших отношений, чтобы было понятно, что вы делаете не так, например? Вы как вы знакомитесь, что вы делаете после того, что вы познакомились?
Ну, Изначально они идут абсолютно нормально.
Кто они?
Отношения, я имею в виду, развиваются.
А как они начинаются? Прежде чем им пойти, им надо с чего-то начать идти.
Я знакомлюсь с девушкой, приглашаю ее.
Ну вот расскажите один из последних случаев, как вы познакомились с девушкой.
Я познакомился с девушкой на деловой встрече, потом позвонил ей.
Подождите, чтобы ей позвонить, надо взять ее телефон.
У меня был ее телефон на визитке.
Она вам дала визитку?
Да.
А как она вам дала визитку? Вы с ней подошли и познакомились? Или она всем раздавала?
Такова была ситуация, что, честно говоря, не очень хочется подробностей.
Понимаете, Александр, вам не хочется подробностей, но вам хочется узнать, почему так происходит. Без подробностей это невозможно сделать. Угу. Поэтому...
Хорошо, но это был деловой вечер, где было принято обмениваться визитками.
То есть она отдала просто в штатном порядке. Она всем давала и вам дала визитку?
Да, в том числе.
Да. Вы ей позвонили?
Да, я ей сначала написал несколько смс, потом позвонил. Пригласил ее на, не знаю, попить, я уже точно не помню, попить кофе или встретить, или сходить в кино,
так.
И так далее. После этого мы стали встречаться, и все было нормально, но в какой-то момент...
А вы с ней хоть целовались?
Конечно.
Так.
Мы с ней целовались, но в какой-то момент она стала относиться ко мне исключительно как к другу.
В какой момент? Ну, что происходило?
В один прекрасный момент, но...
Ну, прекрасного, я так понимаю, для вас мало в этом моменте.
Конечно.
А что произошло?
Насколько момент был прекрасен?
Ну, мы гуляли в компании в парке.
Так.
Мне кажется, это важно, но вам виднее. Мы гуляли в компании в парке, там было несколько пар, в том числе и мы. Мы просто... И на тот момент мы оба заметили, что какой-то интерес, он вдруг... Он исчез.
Как у вас тоже исчез?
Ну, мне так показалось, потом он, скажем, с моей стороны он в меньшей степени исчез, чем с ее стороны. А с ее стороны он исчез, но тем не менее мы продолжали общаться, продолжаем общаться как хорошие друзья.
А вы ее не склоняли к сожительству, Александр?
Что?
К сожительству девушку не склоняли? Секс ей не предлагали?
Предлагал, конечно.
А что она сказала?
Ну, на тот момент у нее еще не было половых контактов, поэтому для нее это был такой некий серьезный шаг, поэтому мы не успели просто.
То есть она еще девственница,
да?
Да. Ну, Александр, что же вы хотите, чтобы девушка...
Я вам один из примеров рассказал последний.
А с недевственницей у вас были отношения?
А?
С недевственницей были отношения?
Конечно.
И там точно так же поцеловались и стали дружить после этого?
Нет, мы встречались. И, ну, у меня, в принципе, со всеми девушками, с которыми я встречался, я с ними остался хорошими.
Нет, это прекрасно, что вы с хорошими, только вас это самого, по-моему, не очень устраивает.
В некоторых случаях устраивает, когда с моей стороны чувств тоже нету, но в некоторых случаях не устраивает.
Понятно. Александр, к сожалению, мы бы могли еще так полчаса продолжать, но так как у нас есть и звонки, и сообщения, приходите в консультацию, поговорим подробно, если это проблема. Вы еще на линии?
Нет, уже нет.
Я хотел спросить, а сам-то Александр уже лишился?
У меня такое ощущение, что Александру просто скучно становится. И вот ему скучно, и, соответственно, и партнершам тоже.
Нет, понимаешь, в чем дело? Как тебе сказать, если ты... Идешь в магазин за колбасой, а потом вдруг забываешь, зачем ты пришел и покупаешь хлеб вместо колбасы, то вот это такая история, что Александр думает о сексе, да, а потом вдруг резко переходит к дружбе. Как бы такое ощущение, что он по дороге забывает, зачем он вообще звонил девушке, писал ей смс и гулял с ней в парке.
Нет, он же сказал, что в один прекрасный момент, момент был прекрасный, они гуляли, и вдруг они почувствовали, что у них уже ничего нет.
Не, ну любой психолог будет трактовать как страх перед там постелью, например, да, что человек просто соскакивает в самый, как он сказал, прекрасный момент перед этим из каких-то внутренних проблем. Но это надо разговаривать достаточно подробно, потому что так можно и девственником остаться. Ко мне приходили в консультацию 30-летние, 35-летние мужчины и женщины такого возраста, которые как-то вот у них что-то такое начиналось, да, что-то, а дальше вот в самый последний момент они от этого уходили. Притом никто не может сформулировать, что им там страшно было, они боялись секса. Вот как-то так складывалось, да, когда начинаешь в этом копаться, понимаешь, что люди реально боятся.
И что, они девственниками приходили?
Да.
Не, ну это уже да. У вас еще звонок есть.
Доброй ночи.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да.
Добрый день, меня зовут Михаил тоже, ваш тезка. Знаете, я хотел бы разобраться в психологических особенностях моей бывшей партнерши. Мы встречались порядка чуть меньше года, и не так давно мы расстались. Причем расстались при неожиданных обстоятельствах. Я узнал через нашу общую знакомую о том, что она встречается, вернее как, начала встречаться с другим молодым человеком.
Так.
Состоялся разговор, объяснение по телефону. Просто я узнал буквально за 3 дня после нашей последней встречи. Прошло некоторое количество времени. Через нашу общую знакомую мы как-то поддерживаем контакт. Не то, что поддерживаем контакт, но, скажем так, обмениваемся новостями в каком-то смысле, узнаем друг о друге. Сейчас я узнаю о том, что вот эта новая пассия, моя бывшая избранница, она, в смысле, пассия оказалась, ну, скажем так, не очень платежеспособным субъектом. И вроде как моя бывшая девушка жалеет о том, что мы расстались.
Но, а при чем здесь платежеспособность?
Ну, как бы объяснить-то. В том, что я знал о наличии этого молодого человека, мы говорили о нем, но мне представили его как старого друга, старого знакомого. И все, что я в этот момент узнал, это то, что у него просто более дорогая марка автомобиля.
Чем у кого?
Ну, чем у меня. Предположим, у меня Мерседес, у него там Лексус или наоборот. Не суть важно.
Если бы сейчас сидел Пикуленко, он сказал бы, кто вам сказал, что Lexus дороже Мерседеса. Ну, поехали дальше.
Ну, хорошо. Условно говоря, у меня машина за 50 тысяч долларов, у него за 70.
Так.
Неважно. Это случилось, там, условно говоря, в субботу. Девушка встречалась с ним в пятницу с общей подругой. Через неделю, в следующую пятницу, под надуманным предлогом, мы не пошли на общую встречу. Должен был быть день рождения, причем предлог был совершенно надуманный, что испортилось настроение, я не хочу сегодня видеться с тобой. А в этот же вечер я созвонился с нашей общей знакомой прояснить ситуацию. Знакомая изложила мне, как на духу, что, знаешь, она вот реально хочет начать отношения с товарищем, у которого более дорогой автомобиль. То есть прошло между нашей последней встречей и вот этим объяснением, ну, вот буквально 5-6 дней. Эти дни мы не виделись, но переписывались, там созванивались. Как бы мы не жили на тот момент вместе. Но встречались, еще раз говорю, порядка там 10 месяцев. Достаточно близко. Я был вхож в их дом. И, собственно говоря, теперь перехожу к вопросу. Извините, что такое длинное вступление. Прошло там 2 месяца. Я узнаю, что, опять же, через нашу знакомую, узнаю о том, что вот этот мой соперник, ну, скажем так, ведет себя достаточно по отношению к девушке моей бывшей. Не то, что пренебрежительно, ну, условно говоря, подарил ей какой-то совершенно номинальный подарок на день рождения. И вроде как девушка, опять же, я не знаю, может быть, намеренно, может быть, не намеренно, через мою с ней знакомую, высказывает сожаление о том, что она рассталась, но единственный укор, это никак не единственный укор, основной упрек в мой адрес, это то, что я не попытался ее удержать. То есть, когда я узнал об этой ситуации, задал ей вопрос в лоб, ты со мной или ты уходишь к этому товарищу? На третий раз он сказал, да, я ухожу к этому товарищу. Проблема в том, что, да, у меня есть некая пассия на стороне. Через 2 месяца я узнаю, что якобы пассия оказалась не такой сякой, и я должен был ее удержать.
Слушайте, я не могу понять, пассия – это существо женского рода. Это у кого пассия, у нее или у вас?
Ну, увлечение, ее увлечение.
Пассия ей?
Мой соперник.
Но он человек, не пассия. Он пассий в таком случае.
Неверный термин я употребил. Мой соперник. Мужчина, которому ушла девушка.
Так.
Так вот, собственно говоря, вопрос. Вот эти сигналы, которые она транслирует. Я просто пытаюсь понять мотивацию человека. Она реально могла влюбиться? Или здесь вопрос просто обманутых меркантильных ожиданий?
Вы знаете, вы когда рассказывали, мне кажется, в вашем рассказе содержался ответ на вопрос. Вы сказали, что у него машина дороже моей, и поэтому, как вы предполагаете, она ушла к нему.
Да.
Ну, так это вы как бы сами и отвечаете на свой же вопрос. Что это, она влюбилась или это меркантильные ожидания? Ну, можно, может быть, влюбиться в более дорогую машину и не влюбиться в более дешевую.
А потом расстроиться, что подарок был не очень хороший.
Да, но вообще...
Просто подарили букет цветов и этим ограничились.
Да, я вам хочу сказать, что это тоже одна из известных иллюзий для девушек, которые считают, что если у них бойфренд, жених потенциальный, человек обеспеченный, то это их как-то касается. Как правило, никак не касается, за редким исключением. И тут возникает вопрос, лучше от богатого ничего не иметь или делить с бедным все пополам. Просто похоже на мелодраму.
Еще послушаем звонок.
Да.
Эхо Москвы, здравствуйте.
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 Михаил и Наташа. Елена из Королева.
Да,
я вас очень прошу кратенько хотя бы сказать, когда у вас был доктор, какие основные выводы, самые важные, сделаны? Я случайно не слышала эту передачу.
Так, вы имеете в виду доктор-кардиолог?
Да.
Потому что у нас и нарколог был.
Нет, кардиолог.
Наташа, я не помню. Ты помнишь, какие выводы мы делали во время передачи с доктором-кардиологом?
Главный вывод был, что вредно все, что перья. Все должно быть в норме. В норме спорт, в норме еда. Надо меньше курить. И не заниматься чем-то через силу.
Или, как это американцы, не надо too much.
Да.
А вот к вопросу тоже еще один медицинский вопрос от нашего постоянного Леонтероса. Доброй ночи, он пишет. Скажите, почему наркоманы не пьют? Бывает ли бывшие наркоманы, можно ли считать злоупотребление алкоголем менее злым? То, что я вообще не пью, это плохо? Ну, тут несколько вопросов. Во-первых, наркоманы бывает, что и пьют. Лично мне известно, наркоманы и алкоголики в одном стакане. Это первое. Второе. Сами наркологи считают, что если наркоман перешел на алкоголь, то для него это огромный прогресс в хорошем смысле. И такое бывает, когда наркоман расстается с наркотиками и переходит на алкоголь. Алкоголь тоже, алкоголизм плохо, но как бы лучше, если так можно выразиться, чем наркомания тяжелая особенно. Я имею в виду героин. Хотя кокаин люди потребляют с водкой тоже.
Ну вот у нас, когда была доктор-нарколог, она говорила, что очень часто бывает так, что люди, которые употребляют наркотики, очень не любят тех, кто пьет, и тех, кто пьет, наоборот, не любят наркоманов. И, по-моему, как-то это объяснялось тем, что это какие-то вот разные у них то ли культура, то ли разные край, там,
конечно, ну,
что-то,
разные,
в общем,
какие-то
принципиальные
проблемы.
У них такие
Но
разногласия.
Наркоманы, употребляющие алкоголь, мы знаем, существует.
Давай звонок послушаем. Эхо Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Меня зовут Ирина Николаевна.
Здравствуйте,
Ирина. У меня очень любопытный вопрос, но мне интересно, и я вашу программу очень люблю. Может быть, заинтересует кто-то еще.
А вы задавайте вопрос уже.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, мне уже много лет. Прожила я с мужем 40 лет. В счастливом очень браке. Но были трудности вот именно в сексе в том, что не получались сразу дети. После 4 лет получилась беременность, хотя перед этим я лечилась, и даже мы пришли к мысли, что надо взять ребенка. Я больше не могу. И когда мы это решили, и поехали отдыхать на Черное море, и после этого у меня оказалась беременность, которую вначале признали как раковая опухоль. Скорее вернетесь в Москву и сразу же к врачу.
Да.
Я к врачу, беременность есть. Я, конечно, счастлива на 7-м, на 10-м неде. Но случилось так, что родила ребенка через 32 недели. 1,6 кг, вроде бы еще похудел. Месяц держали в родильном доме. И проблемы были, конечно, но я даже соскакивала ночью, слушаю, дышит или нет. Ну, довольно быстро все пошло на поправку. Да, молока у меня было очень мало, вот эти трудности были сложные. Вырастила, сейчас этому ребенку 49 лет. Четвертая жена законная, и промежуточные тоже были. Есть дети, которых он, пренебрегает, общается плохо. 22 года старшей девочки, и она, в общем, контакты порваны. Эта девочка вроде бы ко мне привязана, но, значит, сейчас, минуточку. Вычитала я в журнале «Здоровье», по-моему, за 2006 год, случайно, в общем, чем страдают недоношенные дети. Оказывается, пониженная самооценка, и все прочее, но он пошел опять по моим путям. Я, когда осталась свободна, там развод был быстро, я занималась йогой, и потом запустила его через год после, после того он сразу этим заинтересовался и стал экстрасенсом. Так вот, этот самый экстрасенс, почему-то, поскольку ну, у него женские компании, он пришел к выводу, что я обладаю черной магией. Хотя я очень активная.
Я прошу прощения, надо переходить к вопросу уже.
Вопрос. Как я могу помочь сыну? Отношения с нами, вот между мной, матерью и им, плохие. Он не общается со мной, не дает мне...
Но это вы, наверное, себе хотите помочь, а не сыну, если он с вами не общается.
Я считаю, что ему, наверное, не радостно, что он... так случилось. Ну, в общем, все другое.
Я вас понял. Значит, если ему 49 лет, то там вообще сложно как-то помочь. Я первый раз слышу, что недоношенные дети должны иметь пониженную самооценку. Это странная идея. Никакой связи, по идее, здесь быть не может. И последнее, если что-то в вашем поведении, в вашем отношении к вашему сыну его не устраивает, если вы исключите это из общения, может быть, у вас возобновятся отношения. Катя, 25 лет, спрашивает, как вы относитесь к девушкам, которые первые знакомятся на улице, например, под предлогом закурить? Какое отношение к этому в России и в разных странах? Также интересно лично ваше мнение. Катя, в разных странах закурить уже, по-моему, никто не просит на улице. И в России это стало гораздо реже. Когда я был совсем юный, то мы все стреляли сигареты на улице, и у нас все стреляли. И я даже помню, мы для прикола носили в кармане такие были нереальные сигареты «Легерос» и «Портагаз». Из некондиционного табачного листа сигарного, который курить было невозможно. Что выворачивал наизнанку, они были очень крепкие. Это на случай, если попросят закурить. Вот. А к девушкам, которые относятся на улице, мы как-то об этом разговаривали. В России отношения крайне, я думаю, негативные. В России женщина занимает, так сказать, по отношению к мужчине нижнюю ступень в понимании самих мужчин. И у нас не принята женская инициатива и женская активность. Хотя есть совершенно адекватные, вменяемые люди, которым, если просто женщина понравилась, они плевать хотели, что она сама подошла, закурить попросила, они это поймут правильно и продолжат общение. Но большинство мужчин, страдающих издержками самолюбия, скажем так, я думаю, напряженно могут отнестись к женской инициативе в России.
Не знаю, мне кажется, ты вообще отстал от жизни. То, что я слышала, современная молодежь, по-моему, очень рада, когда девушки появляются.
Это же, наверное, со мной просто никто не знакомится на улице и сигареты не стреляет, поэтому я и отстал.
Ну, вот то, что я слышала, по-моему, прекрасно относится. Что такая
молодежь,
девушка,
да,
прекрасная,
я от молодежи,
активная.
Скорее всего, отстал. То, что касается остального мира, то он тоже неоднозначный. Есть феминизированные, так сказать, американское общество, и есть совершенно не равноценные европейцы, где в разных странах по-разному. Я, если Катя спрашивает мое мнение, спокойно бы к этому отнесся, хотя, как я уже сказал, никто что-то не подходил.
Звонок послушаем?
Да.
Эхо Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Наталья, добрый вечер, Михаил. Просто хочу прокомментировать.
А как зовут вас?
Зовут меня Александр из Подмосковья. Хочу прокомментировать просто одно событие, которое произошло сегодня. Знаменитого режиссера Романа Полански арестовали во Франции. И вот, как правило, в странах Европы и в Америке, на Ближнем Востоке происходят вот такие события, что могут арестовать человека по прошествии 30 лет.
Александр, вообще знаете, за что его арестовали?
Ну, я знаю, что...
За то, что он спал с 13-летней девочкой.
Ну, это как бы это не доказано еще.
Это доказано, он это
признал.
Он признал,
да.
Ему предложили провести суд в прямом эфире, он отказался. Ну, другой вопрос, что он такая величина, как бы, мировая, да, что даже там Николя Саркози с министром культуры Франции напряглись на этот арест. Но ему предлагали, он отказался, видимо, ну, как бы от него, видимо, потребовали покаяния в прямом эфире, он
это
не захотел.
Понятно. Но у меня другой тут, как бы, другой вопрос.
Да.
Что эта 13-летняя девочка делала на этой светской вечеринке?
Она была моделью, модель-ребенок. Знаете, есть такая детская мода, и там дети работают моделями.
Ну, это я понимаю, просто... Я бы, например, свою дочь никогда не отпустил.
Александр, вы знаете, что в Российской Федерации полагается за секс 13-летним ребенком? Рассказать вам?
Нет,
от 8 до 15 лет тюремного заключения. А вы говорите, я тоже люблю Романа Полански как режиссера, Я обожаю его фильм «Горькая луна», но он растлил 13-летнего ребенка. Нравится вам это или нет, но это правда.
Нет, я просто немножко о другом хочу сказать. Вот здесь ситуация такая. Вот, например, не так давно президента Израиля Моше Кацава обвинили в сексуальных домогательствах.
Да.
Якобы с какими-то его секретаршами или помощницами. Как, это как бы тоже недоказанный факт, но человека сняли с должности, он как-то порушили ему карьеру. И вот это мне как бы вот это не нравится, понимаете, что.
Слушайте, но есть же законы, что сейчас нравится или не нравится. В законе нет таких критериев и определений, как нравится или нет.
Я понимаю, но этот закон противоречит человеческому естеству.
Но есть такое понятие «запятнанная репутация», которую политика быть не может.
Но нельзя насиловать или использовать служебные положения, склонять к сожительству своих подчиненных.
Ну, тут может быть немножко другая игра. Тут дело в том, что, может быть, он и не склонял, а просто некие политические силы, его конкуренты, таким способом решили устранить его с политической сцены.
Вы знаете, в чем дело? Политические конкуренты во всем мире, они, в свою очередь, пытаются на поверхность, так сказать, выявить, да, все, что они могут, порочащего конкурента.
Но человека могли просто подставить.
Конечно, но только суд принимает решение, правда это или нет.
Ну, это так, но с другой стороны, вот видите уже, какие последствия. То есть на человека косо смотрят, он уже понес какие-то репутационные издержки.
А может быть, это правда? Тогда как быть? Ну, он не должен нести за это ответственность, вы считаете? Если Моше Кацав действительно кого-то насиловал, то что, он должен работать президентом дальше? Я не могу понять вашей логики.
Нет, просто здесь я хочу сказать о том, что есть страны, где вот этот культ, он это возведено в культ, что за поцелуй тебя могут посадить, тебя могут привлечь.
Вот. Если вы говорите об Израиле, а Израиль не Америка, там нет такого культа. Там обычное государство, где там к женщинам нормально так могут пристать, это не США. Вот, где комплимент по поводу удачного платья считается сексуальным домогательством.
Ну, здесь я с вами могу поспорить, Михаил, просто я...
А дайте мы не будем спорить, потому что у нас на это просто нет времени.
Хорошо,
спасибо вам за звонок. Здравствуйте, Михаил. Как избавиться от страха, боязни знакомиться с женщинами и боязни просто общаться с ними? Стас, 30 лет, Петербург. Стас, чтобы избавиться от страха, надо начать с его первопричины. Почему вообще у вас существует страх? Почему одни люди знакомятся с женщинами, и у них нет страха, а для вас это проблема? Если вы поймете и узнаете сами или с помощью психолога, откуда этот страх взялся, он может быть из глубокого детства. Дальше надо будет эту проблему разрешить с собой. И, как вот мое мнение, практически общаться, преодолевая, если это, конечно, не фобия. Страх от фобии отличается тем, что при страхе человек может это действие совершить, а при фобии не может. Если у вас только страх, то вы будете общаться, знакомиться. Сначала будет трудно, потом все легче и легче, так пока вы его не преодолеете. Но не зная первой причины страха, сложно вообще с ним что-нибудь делать.
Еще есть такое, я читала, упражнение, когда человек пытается представить себя другим человеком, то есть как будто он не боится ничего. То есть вот поиграть в такого некого персонажа, может быть, книжного, может быть, какого-то киношного, и попытаться вот в этом персонаже с кем-то познакомиться и вести себя просто кардинально по-другому.
Да.
То есть просто поменять свое вообще, свое поведение, вот свой имидж.
Вот Наташа предлагает тоже интересное занятие. Аня спрашивает, абсолютно неприятие обоих родителей оказывает негативное влияние на человека. Это вопрос. Даже в случае, что родители практически кончены, и больные люди никогда не заботились. Аня, к сожалению, да. Даже если, как вы пишете, конченые больные никогда не заботились, вам надо все равно придумать такую схему, при которой вы их оправдываете. Я вам как-то рассказывал уже несколько лет назад, что американцы вывернулись наизнанку. И они говорят ребенку из детского дома, который никогда не видел матери, и все знают, что она его бросила, что твоя мама тебя родила, и ты за это ей благодарен. Это первое. А второе, то, что она оказалась слабым или больным человеком, не смогла тебя воспитать, и ты об этом сожалеешь. То есть психологи американские решили каким-то образом эту проблему разрешить, потому что жить с претензией к родителям, жить с негативом, с критикой своих родителей, это, Анечка, переносить эту критику все равно на себя. Чтобы из этой ситуации выйти, вам надо какое-то придумать объяснение, при котором вы понимаете и оправдываете поведение ваших родителей. Вот больные люди, да, они больные, значит, вот как в вашем случае, они не виноваты. У них такая болезнь, что они не могли о вас заботиться. Вот и все. Они сами являются жертвой там, кого-то или чего-то, что, кстати, правда, как правило. А, Дмитрий, мне 30 лет, но чувствую себя максимум на 25. Конечно, я не раздолбаю, но такое ощущение, что нет должной серьезности. Скажите, это проблема или я просто заморачиваюсь на эту тему? Дмитрий, я думаю, вы заморачиваетесь на эту тему, заморачивайтесь, потому что есть психологический возраст, есть, так сказать, календарный. Вам 30, вы себя можете чувствовать и на 16. Я думаю, что не надо заморачиваться, надо радоваться, что у вас такая молодая душа. Хотя 30 лет, вы, по-моему, тоже юный человек. Так, мы еще успеем до новостей. Но один маленький вопрос. Михаил, скажите, пожалуйста, чем это связано с точки зрения психологии, когда парень никогда не обращается по имени? Хороший вопрос, кстати. К примеру, по телефону я говорю ему «Привет, Саша», а он просто «Привет». Мне обидно, если он сам начинает разговор, то это звучит как правило «Привет, как жизнь». Ну и так далее. Я быстро отвечу, потому что у нас сейчас будут новости. Это именно говорит о том, что у вас проблема в отношениях. То есть у него к вам непонятные отношения, из-за этого он избегает называть вас по имени. Продолжим, друзья, разговор после выпуска новостей. Продолжаем нашу программу. Я напоминаю для тех, кто только проснулся, что сегодня последнее воскресенье сентября. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. А Наталья Кузьмина, редактор программы, с нами в студии. Телефон 363-3659. СМС 970-45-45, код 985.
Можно вопрос задать?
Да.
Вот по поводу того, что мужчина не называет по имени, а если он называет уменьшительно-ласкательными «Заюш», «Кисуль», «Клопуль»?
Вот это выражает отношение, он к тебе так относится. Как да, это был анекдот. Слушай, а что это свою жену? То солнышко, то зайенька. Хотя я не помню просто, как ее зовут. А вообще, когда человек не называет по имени, говорит, что у него ненормальные отношения. Он не может определиться со своим отношением, он избегает поэтому по имени. Есть еще такие интересные вещи. Когда дети называют родителей не мама и папа, а Наташа и Сережа. Это говорит о том, что они их не воспринимают как родителей. Там много по поводу того, кто как к кому обращается, много интересного.
Ну, то есть это проблема, да?
Это проблема.
Угу.
То есть у Инны проблема с ее молодым человеком, говоря по-русски.
Ой, мне кажется, сейчас просто миллионы семей пошли разбираться на кухне.
Зайка, иди сюда.
Зайки.
Поговорим, солнышко.
Зайки, клопули.
Да.
Пошли все.
Вот Анна из Москвы спрашивает. Михаил, если женщина в 33 года говорит, что не хочет замуж, не хочет ни с кем встречаться и знакомиться, в свободное время дома читает книжку, ей хорошо, то что это значит? Близкие волнуются. А это ничего не значит, кроме того, что надо слушать, что вам говорят. Если вам говорят, что хорошо, оставьте человека в покое. А вот не по адресу, вопрос от Арины. Михаил, как психологически помочь любимому бросить курить? Спасибо, Арина. Арина, хочется ответить следующее. Вы нашли тоже, у кого спрашивать. Роман, 32 года, Питер. Что может стать причиной внезапной потери эрекции? Ну, Роман, лучше эрекцию писать через «э». Неопытный партнерша или простуда? Хорошо. Роман, можно без ответа?
Давайте звонок послушаем. Алло, говорите.
Здравствуйте. Меня зовут Игорь, мне 45 лет, я из города Энгельс. Я хочу сказать, что я тот тип мужчины, про которого говорили в начале передачи, что я не извиняюсь.
Моногамный, да?
Ну, я бы так не сказал, просто так складывается, что с кем попал я не могу, а с кем хотел бы, не получается.
Завидую вашим женщинам.
В каком смысле завидуете?
Это прекрасное качество, к сожалению, очень редко встречающееся.
Ну, у меня вопрос не об этом. У меня такая проблема, что мы с женой живем уже больше 20 лет. Вот, и она никогда не пользовалась никакими средствами контрацепции, то есть всегда был или презерватив, или прерванный половой акт, но как бы уже время подходит к старости, и в общем она не дает мне кончать себя. Вот, и вот как-то одно время мы после месячных кончал я мне. Вот, а дело идет к старости уже, хоть.
Старость это сколько ей лет?
Ну, ей тоже 43. Но мне 45, ей 43.
Так.
Ну, это так, иронично. Ну, что, как бы, дети уже выросли уже. Вот. И я никак не могу никаких ни доводы, ни аргументы, чтобы как-то решить этот вопрос.
А какой вопрос надо решить? Чтобы она предохранялась?
Да.
Да. Ну, я не знаю, что она будет
есть
делать.
Есть всякие средства мужской контрацепции.
Ну,
можно вообще этот вопрос кардинально решить.
Да, да, Наташа у нас человек прямой. Наташа говорит, можно.
Ну, это за место. Перевязку сделать.
Вы можете решить, да. Но я не знаю, что вам на ваш вопрос ответить. Вы можете перестать с ней спать. Если вас это нервирует ситуация, то что я еще могу
сказать? Или если не уговариваюсь, он действительно решит проблему с собой.
Ну, вот как женщина, которая встречается с мужчиной, а он без презерватива, она говорит, ну, без презерватива и до свидания. И весь разговор. Чего себе голову ломать? Таня, мне 60, экстраверт, брат младший, интроверт. В детстве только дрался со мной. Жили без папы, но мама и я всегда его любили. Женился, был подкаблучником. Недавно беспричинно с виду напал и стал душить. Он папу не простил за его уход от мамы, хотя сам давно разошелся. Почему дети дерутся? Но дети дерутся вообще, потому что биология наша, она вылезает. И детям вообще агрессии свойственна. Если это был вопрос.
У нас еще звонок есть. Здравствуйте, говорите.
Добрый вечер.
Добрый. Как зовут вас?
Василий. А у меня вот такой вопрос, проблема. Я где-то уже больше года назад расстался со своим молодым человеком, и меня до сих пор не может расклинить. То есть, вроде бы как бы я успокаиваюсь, прихожу в норму, потом какое-то событие там происходит, и я опять начинаю сходить с ума.
Ну, вам надо, видимо, начать с кем-то знакомиться, во-первых, а во-вторых, почему вообще такая, ну, как сказать, психотравма у людей часто происходит, что они подолгу не могут прийти в себя, потому что они начинают обобщать не только сам разрыв, а они на себя переносят, что я вот такой человек, с которым так поступают. Это уже касается занижения собственной самооценки. Имя Фатиния, город Санкт-Петербург, я не первый раз такое имя слышу, Фатиния. Браки более 25 лет, со стороны мужа психологическое насилие с элементами агрессии. К психологу идти не хочет. Что посоветуете? Но если ваш муж не хочет эту проблему решать, ну, может быть, другого мужа себе найти. Айрат, 44 года, быстрое семяизвержение. Что посоветуете? Посоветую Айрат дойти до уролога.
Давайте звонок послушаем. Говорите, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Михаил.
Очень приятно, Михаил.
Я хотел вот такой вопрос у вас выяснить. Ну, мы с женой довольно давно в браке, у нас замечательный ребенок. Вот. Но вот так получилось, что она мне изменила. Вот. Ну и как бы считает это нормальным, как бы по любви, не просто так. Ну и считаю, что с этим как бы можно жить дальше. Семья должна оставаться. Ну вот хотел ваш совет.
В чем вопрос?
Ну, ваш совет, как можно эту ситуацию прорешать или как-то определить.
Вы понимаете, какое дело? У вашей жены есть какая-то своя система ценностей, по которой, если она по любви это сделала, то это ее оправдывает. А, мол, без любви это было бы плохо. Значит, проблема заключается в том, что человек может в кого-то влюбиться, не вопрос. Но в таком случае она должна была прийти, прежде чем изменять, и сказать, я влюбилась там в другого, да? И дальше вы, скорее всего, должны были расстаться. И это если вот идеализировать эту ситуацию, довести ее, я бы сказал, до абсурда. То, что касается вас, так как это, я так понимаю, не единичная ситуация, раз жена принципиально стоит на том, что по любви это можно, то вам надо решить для себя, устраивает ли вас такая жена или нет. Сергей спрашивает, как бороться с ленью? Не она ли первопричина всех проблем? Лень что-то менять, лень бороться с тараканами в голове и с комплексами. Но, опять же, чтобы бороться с чем-то, надо понять, с кем вы боретесь. Значит, лень, с точки зрения психологии, это отсутствие мотивации и воли. Вот что у вас есть, это и есть причина. Или мотивации нет, или проблема с волей. И дальше, если с этим не бороться, то состояние может ухудшиться, дойти до апатии. Потому что когда человек перестает вообще реагировать на раздражители, то со временем он впадает в такой, я бы сказал, анабиоз. Поэтому надо некую активность начать проявлять и хотя бы потихоньку разгребать нерешенные проблемы.
Давайте звонок примем.
Давайте.
Эхо Москвы, говорите, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Оренбург.
Как зовут вас, простите?
Ренат.
Да, Ренат. Да, Ренат, говорите, пожалуйста, погромче.
У меня такой вопрос. Я хотел узнать, если парень в возрасте 24 лет и не проявляет интерес к противоположному полу, это нормально или...
Ну, в 24 ему уже пора проявлять. Лет уже 10 как пора.
Ну, у него был опыт только с проституткой один раз. И все, и больше.
Ну, понятно. Но тут нужно идти к сексологу разговаривать, я думаю, об этом. Потому что причины пока неизвестны. И вряд ли мы с телефонного звонка сможем разобраться с этим.
Слушай, вот Владимир спрашивает из Санкт-Петербурга. Он пишет, что ему сын в 16 лет сказал, что он гей. И Владимир спрашивает, как быть ему, как поступить, и как реагировать на это.
Ну, любой психолог скажет принимать человека таким, какой он есть. Сказать, сынок, я тебя все равно люблю. Больше ему добавить нечего. Здравствуйте, Михаил. Мой муж заставляет меня глотать его сперму, а я не хочу. Дошло до того, что я от него ушла. Что мне делать? Я влюблю, но такую жуть глотать не хочу. Противно и невкусно, пишет Инга. Инга, но вы не должны делать то, что вы не хотите. Правильно сделали, что ушли. Если вы хотите вернуться, то ваш муж должен принять ваше нежелание глотать его сперму. Вот и все.
Сейчас звонок послушаем. Эхо Москвы, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Татьяна из Калуги.
Да, Татьяна, вы только радио выключите и слушайте нас по телефону.
Значит, у меня такой вопрос, ну или проблема. Я в браке 30 лет. У нас даже больше, 33 года. С мужем у нас... гостевой брак. Как-то так сложилось это изначально. Он живет в Москве, я живу в Калуге. Нашей дочери уже очень много лет. И, в общем-то, где-то несколько месяцев назад я узнала, что у него есть ребенок от женщины. И для меня это был шок, потому что я не предполагала, что он кто-то у него есть. И вот в настоящее время он как бы говорит, что он не хочет со мной прерывать отношения, потому что, ну, естественно, очень много связывает, и не хочет разрывать с той женщиной. Вот у меня вопрос, как это совместимо, и как вы считаете, насколько это возможно?
Возможно что?
Продолжение вот таких отношений, как...
Ну, это от вас зависит. Если для вас это нормально, то
нет,
возможно.
Нет, для меня это ненормально.
Ну, значит, вы ответили на вопрос. А то, что многие мужчины не могут определиться и держат одновременно там жену и любовницу, это известно. Или с двумя женщинами сразу встречаясь, иногда умудряется даже жить с двумя.
Ну, и бывает, и по три семьи заводят, и везде именно. Дети.
Это женщине надо решать, как ей ситуацию устраивает или нет. Это не к мужчине вопрос. Мужчина еще... вам говорит, что есть.
Еще послушаем звонок?
Да.
Эхо Москвы, здравствуйте, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня как раз на предыдущую тему вопрос.
Как зовут вас?
Меня Стас зовут.
Да, Стас, говорите.
Три жены, грубо говоря. С одной цель, с другой ребенок, третий просто доступ. Определиться невозможно, и все это продолжалось 7 лет. В итоге все кончилось, ну, как и должно закончиться, очень плачевно. В итоге ни я никому не нужен, ну и, соответственно, никаких отношений.
Ну, вы знаете, да, здесь в чем проблема? Здесь проблема в выборе. Дело в том, что любой выбор предполагает отказ от чего-то. Вот если представить себе выбор, вот вам дают два предмета, да, они вам оба нравятся. Но вам говорят, выбери один и оставь себе. И вы понимаете, что вам придется от другого отказаться. Многие люди не могут отказаться, поэтому не могут выбрать. Но дальше тогда уже жизнь решает за них. Надо научиться отказываться, и тогда вы научитесь выбирать. И тогда у вас не будет таких проблем, о которых вы сейчас говорите. Ну, смешной вопрос от Евгения, Наташа. Знакомая девушка, красавица, принципиально не бреет подмышки, но бреет лобок. Считает, что это красиво. Это нормально, как вы думаете? Да как хочется, Евгений, пусть так и бреет. А в связи с вашим вопросом, я вспомнил, что на Западе, во многих странах, перестают обратно брить ноги женщины. Только нас приучили, я имею в виду российских женщин, к станку, я бы сказал. Тут, оказывается, мировая мода изменчива.
Да не знаю.
Во многих странах
все
уже перестали
бреют
бриться.
Ноги и... Нет, не модно это.
Вот Артем спрашивает, почему многие модно. Женщины боятся анального секса? Артем, а вы бы не испугались?
Артем смелый.
Да. Вера, ребенок в детском саду ни с кем, ни в одну игру не играет. Что это? Как ему помочь? Что такое аутизм? Передается ли это по наследству? Вы знаете, я не врач, чтобы ставить диагноз аутизм. Это проблема, это может быть не аутизм, а аутические проблемы или просто коммуникативные проблемы. Вам надо пойти к детскому психологу.
Или дефектологу.
И пообщаться, если ребенок ваш ни с кем не играет.
Давай звонок примем. Эхо Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я звоню из Пакистана. Вы знаете, у меня к вам такой вопрос. Дело в том, что у нас довольно сложная ситуация на Кавказе. Вот, и я хотела бы спросить вас, как вы думаете, если у нас на Кавказе будет создан какой-то психологический центр помощи людям, участникам боевых действий, членам их семьи. Может ли это как-то хотя бы в небольшой степени разрешить нашу ситуацию?
Ну, конечно, во всем мире, где идут войны, работают психологи. В нашей МЧС тоже есть психологическая служба. Возглавляет ее, по-моему, насколько я помню, жена министра МЧС. Вот. К сожалению, все это недостаточно, и не только воинам и членам их семей, но в первую очередь детям нужна такая помощь во всех, как говорят, горячих точках, потому что это психотравма. Война в любом случае является патологической ситуацией, и привыкнуть к ней невозможно, сколько бы она ни длилась. И везде, где существуют войны, я имею в виду страны, которые имеют психологические службы, конечно, там психологи помогают. У нас это бывает эпизодически, и не во время войны, а во время, скажем, землетрясений всяких, разрушений и так далее. И то, когда речь идет о каких-то, скажем, больших населенных пунктах, где вообще существует и медицинская нормальная помощь, и, в частности, психологическая. До некоторых, я бы сказал, гор, психологии не доходит.
Вот в Израиле, да, говорят, самые сильные психологи,
в Израиле,
вот все-таки служба?
Не просто психологическая служба, а, скажем, в любой школе есть отдельно школьный психолог и отдельно психологический консультант практически на каждую параллель. Там первый АБВГ, один консультант, второй класс, средняя школа один, начальная другой, плюс к этому районный психолог, плюс к этому психолог по медицинской страховке в клинике и так далее. И любая мелкая психотравма, а в Израиле, как известно, идет война уже почти 50 лет, если не больше, и там и взрывы постоянные, и людей убивают, и как только это происходит, а достаточно большое количество, то есть такое количество, чтобы каждый человек, ребенок и взрослый, мог пообщаться с психологом, сразу же начинает разговаривать и пытается вывести из психотравмы, потому что чем раньше из нее избавишься, тем меньше она повлияет на твою жизнь.
А психологи, которые работают вот с жертвами войн, каких-то конфликтов, это какая-то отдельная психология, отдельная специализация?
Конечно.
Да, то есть их специально готовят?
Да. Дело в том, что то, что касается и войн, и землетрясений, я не знаю, убийств там и так далее, да, это все такие экстремальные психотравмирующие ситуации. В России такой первый опыт психологу был во время землетрясения в Спитаке. Вот. И туда приехала большая группа психологов. Да, это такая отдельная психоотрасль, потому что успокоить, поговорить, разобрать ситуацию, избавить человека от травмирующих воспоминаний, это сложно достаточно.
А в России есть такие специалисты?
Есть.
И готовят наши институты таких психологов?
Готовят, и работают они вот в МЧС. Вот МЧС как раз та организация, где психологи работают по такой специальности. Но беда в том, что это не достаточное количество. Вот женщина звонит с Кавказа. Кавказ, я так понимаю, это российский Кавказ.
Да.
Вот здесь недавно «Большой город» опубликовал потрясающий дневник девочки из Грозного, русской.
Угу.
Она потом написала письмо Солженицыну, и он ей помог переехать в Москву, кстати. Вот. И она описывает, вот как дневник Анны Франк, она также описывает каждый день бомбежек, как они жили с мамой под обстрелом. Она три войны, ей было 14 лет, когда она писала дневник, а первая она ей была 11 лет. Вот она это все подробно описывает. Понятно, что 11-летний ребенок уже просто крыша едет, это невозможно, значит, пережить. А у нее такие будни. Там пришли на рынок, там рынка нет, лежат трупы. Они воняют, да, мы с мамой ушли, потому что, слушай, там запах невозможно это нюхать, ну и так далее. Вот. И никакого психолога в этом Грозном, судя по дневнику, близко нету. Там не только психолога, там врачей-то не хватало, не то что психолога.
Еще послушаем звонок?
Да.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, а можно задать вопрос?
Да, задавайте. Да. Как зовут вас?
Меня зовут Наталья.
Да, Наталья, говорите.
Вы знаете, дело в том, что, например, моему молодому человеку 23 года, мы встречаемся 3 месяца, но у нас секс один раз в неделю. Нормально ли это?
Ну, сколько лет молодому человеку?
23 года.
Ну, вы знаете, я не стал бы придираться, но средняя цифра по стране 1.5 раза в неделю.
Да. Мы с ним встречаемся всего 3 месяца.
Но это никакой роли не играет.
А живете вы вместе?
Страсть там какая-то или что-то еще?
Ну, видимо, нет страсти. Видимо, у вас какие-то более спокойные отношения.
Вы вместе живете?
Нет, мы живем не вместе. Мы жили где-то 3 недели летом. Но так встречаемся, очень рядом живем.
А секс по одному разу?
Да.
Ну?
2 раза, наверное, было. Ну, раза, наверное, 3 за все 3 месяца, что 2 раза подряд. Так, 1 раз и все.
Тут 2 объяснения. Или таковое отношение, или такой темперамент. Вот и все.
Может объясниться темпераментом молодого человека, да?
Ну, у него, может быть, такой, да, сексуальный темперамент, достаточно спокойный.
То есть, значит, не все нормально, это просто вот он такой, да?
Нет, не нормально, когда вообще нет секса. Или там эрекция плохая, есть эректильная дисфункция. А если секс есть, и он полноценный, вы не можете сказать, что это ненормально.
Угу. А если мне мало?
Что?
А если мне мало?
Я вас понимаю. Вам сколько лет?
25.
Понятно. Я не знаю, что еще сказать к этому. Примите мои сочувствия. Михаил, доброй ночи. Я замужем 5 лет, ребенку год. Отношения с мужем всегда были хорошие. Недавно друг посоветовал мужу пройти тренинг личностного роста. После него мужа как подменили. Говорит, я не даю ему развиваться, что он достоин лучшей судьбы, и что он вдруг понял, что мы разные люди. Все время проводит со своими новыми друзьями, начал говорить о разводе, не знаю, как мне его вернуть. Но в такой ситуации, Аня, вам лучше, так сказать, затаиться и такую нейтральную позицию занять, потому что он будет дальше считать, если вы будете активность проявлять, что вы не даете ему развиваться. Поэтому вы как бы его должны поддержать, сказать, милый, тебе надо развиваться, делай то, что считаешь нужным. Я думаю, ваш муж, говоря по-русски, перебесится и успокоится. Странно, что тренинг личностного роста так странно повлиял.
Послушаем еще звонок.
Да.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Михаил, доброй ночи. Еще раз.
Здравствуйте.
Безумный Стас. Вы рассказали про выбор. А в чем заключается выбор вообще? Вот есть какие-то.
Это у вас три семьи, да?
Выбора.
Стас, это у вас 3 семьи?
Ну да, да, да. Да
вам надо было выбрать одну.
Ну это понятно. А какие должны быть критерии этого выбора?
Послушайте, вы говорите.
Вы понимаете, за 7 лет уже. Можно где-то определиться.
Да можно,
если
конечно.
Определиться, невозможно.
Так это и есть ваша проблема. Мы сейчас по кругу пойдем. Определиться возможно, просто вы отказываетесь от определения, вы живете с тремя сразу, поэтому так все плохо закончилось. Если вы сказали, что я выбираю секс, или я выбираю семью, где есть мой ребенок, или я выбираю третью, как я понимаю, она без неопределенности, типа для души, да, вы сказали, все, я это выбрал, остальные свободны. Но вы этого сделать не смогли.
Да есть еще вариант. Можно было выбрать и всех трех, свести их в одну квартиру, они потом сами выбрали.
Да.
Правда ведь?
Да. Алексей из Самары. Курение жены и обман систематически на эту тему – это повод для развода. Она знала, чем это чревато. Ребенку год, мы разошлись. Алексей, что же вы спрашиваете, если вы уже и так разошлись? Значит, для вас это оказалось поводом. Михаил из Волгограда. Скажите, как избавиться от одиночества? 27 лет я ни разу не целовался с девушками. Они почему-то не хотели и не хотят со мной общаться. Скажите, пожалуйста, как решить эту проблему, или она нерешаема? Вы знаете, это уже не первый, да, у нас Наташа сегодня на эту тему?
Да.
Вопрос. Я боюсь, что нет такой ситуации, при которой все время против девушки. Это надо сильно умудриться все время искать таких девушек, которые будут от тебя отворачиваться. Предыдущий слушатель был другом все время. Михаил, никто с ним целоваться не хочет. Думаю, что у таких мужчин, у самих есть проблемы, они действительно могут бояться отношений. Для них абсолютно есть барьер между дружескими отношениями и недружескими. И они не могут его переступить. И виноватых они объявляют не себя. Вот, собственно, я боюсь, что это и есть проблема.
Ну, а в этой ситуации им что, наверное, стоит пойти к психологу, каким-то образом решить эту проблему,
да,
или понять,
да,
в чем причина?
И понять, что у них у самих проблема в них, а не в том, что все время девушки им во всем отказывают. Потому что можно быть, ну, совсем уже там не мужчиной, да, и в огромной 150-миллионной стране не найти девушку, которая не отнесется как к мужчине, практически невозможно, даже если ты не захочешь. Тебя найдут. Поэтому я боюсь, что проблема...
Найдут и оформят в мужчине.
Да, в самих молодых людях.
Звонок у нас есть.
Здравствуйте. Выключите, пожалуйста, приемник.
Чек-лич
выключился.
Да.
Вместе с приемником.
Вот тут Тимур из Казани прислал сообщение. Доброй ночи, Михаил. Моя девушка не любит, когда ее ласково называю котенок, солнышко, зайка и так далее. Как вы считаете, почему?
Потому что она не ассоциирует себя ни с котенком, ни с солнышком, ни с зайкой. Она хочет уважения к себе. Котенок и солнышко при всей любви, содержащейся в этих уменьшительных словах, существует такое не то что пренебрежение, а отношение как к ребенку. Так зовут детей очень часто. А женщина хочет, чтобы с ней как с равной общались. Солнце, кот и заяц. Вот так надо обращаться.
Львенок и бегемотик.
Лев и бегемот, правильно. Напишите, друзья мои.
Давайте звонок примем. Эхо Москвы, здравствуйте.
Доброй ночи.
Добрый.
Максим, Москва.
Да, Максим.
Ну, хотел сказать первым чудом, что до вас дозвонился. Вот. А во-вторых, как бы хотел сказать, вот была затронута тема насчет моногамности. Вот, как я понял, я второй, кто дозвонился, и хочу сказать об этом.
Угу.
Ну, в принципе, мы существуем. Со своей точки, ну, как бы... мироощущение, могу сказать, что отчасти это сложно, но глядеть на то, на своих друзей, как бы, у которых вроде как все весело происходит, даже как бы ничто не сдерживает. Вот. Но как бы осмысляя это, понимаешь, что тебе это не надо, и как бы у тебя есть тот человек, с которым ты, в принципе, счастлив. И, как вы правильно заметили, на других, вот, в принципе, даже и не смотришь.
Но это замечательно, потому что здесь есть какой-то элемент человеческого развития, когда у человека секс ассоциируется не исключительно с техническими ситуациями, а с человеком. То есть есть отношения с человеком и есть влечение к человеку. Большинство людей могут испытывать сексуальные влечения, им при этом глубоко наплевать, кому, да, они, как говорится, могут имени спросить. В этом есть разница.
Ну, про это есть анекдот про собаку, которая все, что движется, а то, что не движется, пинает. Вот. Ну, в принципе...
Ну, хороший анекдот. Спасибо вам за анекдот.
Вот. Да не за что. И еще вот такой... Вы затронули такой момент о том, что если человек, ну, как бы не называет свою пару по имени, то это по всем канонам психологии как бы, ну, выражает его, как бы... отношение к этому
он
человеку.
Он, может, даже не определился с отношением, может, даже это выражение.
Ну, да,
он
да,
не
да,
знает буквально, как назвать.
Ну, вот в этом плане я бы хотел просто вот как бы для того, чтобы вот обсудить, ну, если возможно, обсудили, вот просто период появления интернета и такое понятие, как никнеймы. Оно в свое время было популярным, сейчас оно немного отошло. То есть люди себя полностью ассоциировали через какой-то псевдоним.
Угу.
Возможно, это наложило какое-то
отношение. Это 100 лет. Называть солнышком или «эй, ты, иди сюда» — это вот, еще до интернета было задолго.
Да. Это 100 лет, но, тем не менее, потом появилось интернет — это общение. И, в принципе, оно еще сверху наложило какие-то вот табу и какое-то вот... То есть, когда называешь человека по имени, это именно самому тому, кто называет, режет пух.
Ну вы что, это очень приятно. Имя, чтобы вы знали, это самое приятное слово для любого человека. Это его имя.
Ну, вот не знаю. По крайней мере, когда меня называют по имени, мне это плохо.
Это значит, у вас проблема с собой, и вам не нравится ваше имя. Такое тоже бывает. Но когда такого нет...
Да нет, не сказал бы. Ну, просто у меня есть много знакомых, которые как бы вот с 90-х, там, с 95-х годов в интернете, и как бы вот такое мироощущение для них довольно приемлемо.
И это уже вопрос какой-то моральной безопасности. Опасности для этого некий существует. Потому что в интернете
ну, да,
никто
да.
себя...
Но я в интернете, кстати, ников Заюш, Кисуль, Бегематуль не очень часто встречала, вот честно скажу.
Бегематуль, это хорошо, Наташа.
Возможно. Нет, ну это тоже такой вопрос тонкий, и, конечно, как кто хочет, можно и себе и 10 придумать, но кто-то также и одного придерживается.
Нет, это ники, они, так сказать, служат цели безопасности психологической.
Ну, понятно.
В реальной жизни обыденные люди все просто балдеют, когда их называют по имени, потому что имя – это самое приятное для них слово. Еще одна смешная история. Наташа, послушай. Алексей нам пишет. Совет психолога. Если вы разнервничались, то откройте бумажник и, не торопясь, пересчитайте 100 тысяч рублей. Это успокаивает. Спасибо, Алексей.
Еще одна смешная история в нашу юмористическую передачу.
Да. Добрый Михаил, Наталья, добрый вечер. С моим мужчиной мы вместе около 4 лет. В близости получаем наслаждение. Смущает. За это время у меня было 4 оргазма. Что можно сделать? Наташа, 28 лет. Ну, анаргазмии у вас нет, Наташа. 4 оргазма-то у вас было, хоть и за 4 года. А если вы проанализируете, в какой ситуации у вас были оргазмы, то, может быть, будет понятно, да, какие-то вещи, которые, может быть, ну, как бы подкорректировать сексуальное поведение вашего друга. Кто-то мне пишет, как тебе не стыдно, я сама с тобой познакомилась. Это к вопросу о том, что у нас плохо относится, когда женщина первая знакомится.
Тут еще вот человек подписался Мэн. У него вопрос. 1 месяц я импотент, другой половой гигант. Что это?
Это Мэн. Супермен. Но через месяц.
Он без супер, он просто Мэн.
Через месяц.
Да.
А через месяц просто Мэн. Кстати, вот Денис. Вот у нас очень умный, эрудированный слушатель. Что пишет Денис? Михаил и Наталья. Пассия, от французского пассион, страсть, в том числе любовный, как явление действительно не имеет рода. Их совместной пассией оказался сам король Генрих. Еще одна из рода Болейн. Цитирует Денис. То есть, когда я сказал не пассия, а пассий, пошутил.
Угу.
А пассия – это вообще сама по себе страсть. Но, Денис, дорогой, в русском языке слово «пассия» употребляется как чья-то любовница, как я понимаю. И поэтому пассия – он – это очень сложно для нашего российского уха.
Звоночек примем?
Да.
Здравствуйте.
Звоночек примем?
Да. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр.
Да, Александр.
Вот. По поводу моногамности тоже хотел бы сказать. Буду третьим.
Как тема всех затронула, я смотрю, а? Ну, говорите, да. Александр.
Вот. Ну, то, что как бы общение с другим, ну, с противоположным полом как бы есть, но оно, как сказать, как бы боязнь. Предательство. То, что как бы твоя половинка, то есть, с которой ты живешь, ты ее боишься предать.
Вы боитесь предать или боитесь, что вас предадут?
Я боюсь предать, получается.
То есть вы сами себя как бы боитесь?
Не, не себя боюсь предать, а предать свою половину.
Нет, не бояться себя предать, а бояться самого себя, я говорю. Вы себя сами боитесь.
Ну, или так.
Так.
Вот. Я с женой живу уже 6 лет, но вот, а общение, ну, до женитьбы, вот, ну, нормальное общение было с девушками совсем, вот, а вот после свадьбы, как бы, противоположный пол, который младше, там, где-то лет 40, вот, как бы так, отступил, даже, ну, разговаривать страшновато, вот.
То есть вы боитесь, что не сдержитесь?
Не, не то, что не сдержусь, просто как бы даже сам разговор будет получаться, там, или говорить, или все, будет получаться как измена.
Нет, говорить измена не является, но вообще все живые люди и многие люди, состоящие в браке, могут испытывать влечение не к своим супругам, а к совершенно чужим мужчинам и женщинам. И при этом у человека есть воля, есть контроль, есть понимание того, что он свой выбор сделал. И человек, в конце концов, не животное, может собой руководить. И сказать себе, что да, там, она мне нравится. Я имею в виду не жену, какая-то гражданка.
Ну, конечно, не жену нравится, да. Конечно, не жена.
Но я люблю свою жену, я дорожу своей семьей, и поэтому, ну, нравится и нравится, и проехали на этом. А когда человек себя представляет таким безвольным существом, у которого там пенис играет больше роль, чем голова, ну, тогда возникает проблема. То есть он как бы сам за себя не отвечает, сам себе не принадлежит. Вот как жизнь складывается, так у него и складывается.
Как удобно, а?
Удобно, но может плохо закончиться. Жена может и бросить, что, собственно, часто бывает. Я так понимаю, наше время уже закончилось, да?
Да.
Друзья мои, спасибо за звонки и сообщения. Извините, что не на все ответил. И прощаюсь с вами до субботы. Пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Shadows are